Позиция.
17 часов 17 минут в Москве. Всех приветствую. Микрофон Владимир Шестаков. Гость этой программы сегодня журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Принесли книгу вновь к нам. Какую-то, что за издание такое интересное?
Это книга.
Чем капитализм?
Это сборник моих статей. Первое издание выходило в мае 2014 года под названием «Чем социализм лучше капитализма».
А теперь наоборот.
Второе издание существенно дополнено. Тут 23 новых статьи и несколько десятков новых комментариев к старым статьям. И называется оно «Чем капитализм хуже социализма». Так что, как видите, моя точка зрения ничуть не изменилась. Только
интересно.
Сформулировано чуточку. Иначе...
Вот, понятно. Чем, если коротко говорить, чем?
Если коротко, тем, что капитализм не способен определить, что нужно обществу надолго вперед, и поэтому каждый раз шарахается из стороны в сторону в разнообразные далекие заблуждения. Ну, а если хотите подробностей, дело в том, что в начале этой книги указано, почему все-таки социализм по некоторым очень важным показателям хуже социализма, хуже капитализма.
Так.
А дальше вычислено, к какому моменту причины, вызывающие отставание социализма по этим показателям, перестанут действовать. Должен сказать, что довольно скоро, где-то во второй половине 20-х годов. Точнее, пока сказать не берусь.
Ну, посмотрим. Плюс 7-925-101-107-0. Если у вас есть вопросы, мнения, комментарии по поводу того, что будет говорить Анатолий Вассерман, вот сюда, пожалуйста. WhatsApp, Viber, Telegram. Плюс 7-925-101-107-0. Это же телефон прямого эфира, который непременно будем подключать. Вот сегодня стало известно, что большинство россиян, 81%, назвали себя счастливыми. Это новый опрос ВЦИОМа такой. Причем молодежь и россияне с высоким достатком даже более оптимистичны в этом плане. Вот откуда дровишки, по-вашему? В чем кроется это российское счастье? Почему все так счастливы?
Ну,
это не холодильник, судя по всему?
Думаю, главная причина в том, что одна за другой не сбываются бесчисленные страшилки, которые щедро валят на нашу голову. Знаете, когда, например, глава крупнейшей державы говорит, что экономика Российской Федерации порвана в клочья, а мы своими глазами видим, что она цельная и вполне работоспособная, это повод для оптимизма. Когда один за другим слетают с политической арены те, кто так или иначе грозился нас съесть или похоронить, это тоже повод для оптимизма. Так что, конечно, это сродни старому анекдоту. Хочешь быть счастлив? Возьми себе в комнату козу, потом выгонишь ее и будешь счастлив. Но, тем не менее, вот все это изобилие несбывшихся страшилок – это уже повод для серьезного оптимизма.
Но ведь козу скоро кормить будет нечем, не говоря уже о себе.
Ну, что значит «нечем кормить»? Пока люди в состоянии работать, они в состоянии прокормить и себя, и других. И это известно всем, кроме членов тоталитарной секты либералы. И единственное препятствие к нашему развитию – это то, что по ряду исторических причин еще в 90-е годы в аппарате экономического блока правительства не осталось никого, кроме членов этой тоталитарной секты. Стоит нам заменить нынешний экономический блок правительства на вменяемый, и препятствий к нашему развитию вовсе не останется.
Ну, то есть у россиянина какое-то особое представление о счастье, да? Там элементов американской мечты нет.
Нет, почему же? Есть у нас и свои мечты, конечно, не очень похожие на американские, но мы, по крайней мере, видим, что наши мечты имеют хорошие шансы сбыться.
Угу. Ну а почему она тогда как-то не сформулирована, вот эта самая большая русская мечта, на самом высоком уровне до сих пор?
Ну, а вот это, опять же, один из вопросов к тем, кто числит себя властителями дум. Угу. Поскольку формулировать то, что другие чувствуют, это одна из задач художников, литераторов, театральных деятелей и так далее. И если они ставят перед собой какие-то другие задачи, а эту даже не пытаются выполнять, это, конечно, плохо для всей страны, но прежде всего это плохо для них.
А вот что интересно, каждый второй россиянин, это уже данные другого опроса, да, считает, что распада Советского Союза можно было избежать. А больше половины, 56%, сожалеют о произошедшем. Вот как это вообще коррелируется? 81% считает себя счастливым, и 56% сожалеют о распаде Советского Союза.
Ну, а что тут не сходится? Да, действительно, нам сейчас более-менее неплохо, но если бы Союз не распался, было бы несравненно лучше. Ну, не буду объяснять тут экономические причины, по которым Союз целиком несравненно мощней, чем даже самый крупный из его осколков. Но, в общем, если бы Союз оставался целым, то мы бы вообще могли не обращать внимания на экономические кризисы в мире. Нас бы они не затрагивали никоим образом. Но даже в нынешних условиях мы все-таки нашли способ не только выжить, но и жить достаточно хорошо, чтобы это можно было признать счастьем.
Угу. Надолго хватит прочности этого способа? Вот сейчас. Ну, то есть мы долго еще готовы терпеть, и холодильник для нас не важен?
Холодильник для нас важен, но у большинства холодильник достаточно заполнен, чтобы о нем можно было не беспокоиться. Всяческие кулинарные фокусы вроде улиток и сыров с плесенью – это, конечно, приятно, но совершенно не обязательно. Сужу в том числе и по своему опыту, пока эти самые сыры с плесенью были у нас на каждом углу, я их ел достаточно часто, но сейчас, когда импортные уже не завозятся, а собственные пока только начали производить, я без них совершенно спокойно обхожусь и не чувствую, что что-то потерял. А главное, видно, что ход событий, связанных с нами и затрагивающих наши интересы, это ход восходящих, ход к лучшему. И опять-таки единственное серьезное препятствие на пути к нашим достижениям – это все тот же экономический блок правительства. Не буду перечислять все мои претензии к нему, но некоторая, хотя и небольшая их часть, изложена в том сборнике, который я вот подарил редакции.
Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман у нас в гостях. У вас есть вопросы? +7 925 101 170. WhatsApp, Viber, Telegram, просто СМС и телефон прямого эфира будем подключать. Продолжим после информационного выпуска.
Позиция.
17:34. Здесь Владимир Шестаков и наш гость, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Еще раз приветствую вас. Уже поступают вопросы. Слушатель Максим просит вас назвать примеры стран с успешным развитием социализма.
Ну, если сходу, то, например, Китайская Народная Республика. Тут дело в чем. Сошлюсь на статью «Гибридное управление» из все того же сборника «Чем капитализм хуже социализма». Дело в том, что сейчас просто нет технической возможности рассчитать оптимальный план для всего ассортимента продукции, производимой в мире. Но это не значит, что надо вообще бросать рычаги управления, ничего не планировать. Оптимальный вариант – это планировать то, что в данный момент технически возможно, и создавать тем самым надежную опору для всего остального. Именно так было устроено хозяйство, например, в Советском Союзе до середины 50-х годов, и только когда Никита Сергеевич Хрущев по идеологическим соображениям решил закрыть неплановый сектор, плановый тоже начал испытывать трудности. А, скажем, в Китае сейчас большая часть отраслей тяжелой промышленности работает именно в социалистическом режиме, то есть принадлежит государству и действует по единому государственному плану. А уже опираясь на них, можно создавать многочисленные разрозненные предприятия, работающие на рыночный спрос. И именно такой формат социализма оптимален и теоретически, и практически. Кстати, в Советском Союзе до товарища Хрущева 0,9 объема производства обеспечивали отрасли, действующие по единому плану, а 0,9 разнообразия производства обеспечивали предприятия, принадлежащие своим работникам, артели, и работавшие, естественно, по собственным планам, а не по общегосударственным. И это тоже социализм. Но к сожалению, главное, чем нам напакостил Хрущев, что с его подачи очень многие у нас считают, что социализм – это когда вообще все подчиняется единой команде и находится в одних руках. На самом деле социализм гораздо сложнее, чем хрущевское представление о нем. И реальный социализм до сих пор очень успешно работает в крупнейших странах мира.
Ну вот вам тут же отвечают. В Китае социализм только декларируется, государственный строй этой страны, капитализм под руководством коммунистической партии.
Нет. В том-то и дело, что у социализма и капитализма есть не идеологические, а экономические определения. Социализм – это работа предприятий по единому плану. Угу. Так вот, предприятий, работающих по единому плану, в Китае вполне достаточно, чтобы большую часть производства страны обеспечивали именно они.
Но ведь есть и примеры стран, которые тоже выбрали социализм, но развиваются совсем неуспешно.
Да.
И их, наверное, больше, чем?
Нет, их всего две. Это Куба и северная половина Кореи, которые были лишены возможности развиваться успешно, поскольку с момента распада Советского Союза они более двух десятилетий находились в блокаде. Извините, в блокаде вопрос не в том, чтобы развиваться, а в том, чтобы выжить.
Плюс 7-925-101-107-0 – это единый номер ваших сообщений. WhatsApp, Viber, Telegram, просто SMS и телефон прямого эфира. Андрей в Телеграме возвращает нас к теме счастья российского. Анатолий, то есть вы не считаете, что за последние пару лет мы стали хуже жить в целом? Я не про хамон и улиток, а про обычную еду, тарифы и налоги.
Ну, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать положение дел в нашей стране с положением, ну, я уже не говорю про юго-западную часть Руси, которая сейчас пока еще именуется Украина. Я говорю про вполне благополучные страны Европейского Союза. Если вы сравните динамику основных экономических показателей у нас и в Европейском Союзе, вы увидите, что у нас гораздо лучше. Даже в эти последние пару лет, когда нас искусственно начали ослаблять, мы все равно ухитрились обратить давление на нас в источник нашего
развития. А если сравнивать с нами же, но чуть-чуть раньше?
А что сравнивать? Если вы имеете в виду, что в мирное время, пока на нас не давили, мы сидели сиднем и ждали, что нефть-матушка всех выручит и всех накормит, ну так по сравнению с этими временами мы тоже явно изменились к лучшему.
Подключим слушателя к нашей беседе. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый день. Это Игорь меня зовут.
Ваш вопрос Анатолию Вассерману, да.
Да-да, у меня вот такой вопрос. Вот был социализм, вот вы сравните, и капитализм. Вот при социализме рабочий, например, нефтянки получал 300 рублей, 400, а министр нефтяной промышленности получал 800-900 тысяч. Сейчас рабочий получает, ну, там, 30-40 тысяч, а министр или менеджеры, как они теперь там очень успешные, должны получать 1 миллион в день. Так вот, как-нибудь это вот, ну, стыкуется, и без этого теперь нельзя нефть добывать, чтобы вот соотношение между рабочими и менеджерами как бы было вот как бы при, как при социализме, или невозможно это?
Ну, я думаю, что сам ваш вопрос уже содержит в себе ответ, что ни объем добычи нефти, ни затраты на нее практически не зависят от того, сколько получает этот менеджер. Нет, то есть затраты, конечно, повышаются, если он получает несуразно много. Но я имею в виду, что и при меньшей зарплате он бы также эффективно управлял. И, конечно, такие перекосы – это одна из причин неэффективности капитализма, но устранить только эту причину, не трогая все остальное, практически невозможно. Боюсь, что нам придется подождать и потерпеть до середины 20-х годов, когда появится возможность разом закрыть все проблемы такого рода.
Дадим возможность еще одному слушателю задать свой вопрос. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Артем, город Москва. У меня такой вопрос. А вам не кажется, что вот мы просто больше оправдываемся, что нам все мешают? Вот нам за 20 лет кто-то мешал нормальные дороги строить? Вот вам не кажется, что это просто оправдание, что нам кто-то мешает? Ну вот, что мы не можем научиться делать хорошие автомобили, там, бытовую технику, да, вот, ну, то есть, что вот это, что нам мешает, это просто отговорка. Спасибо.
Спасибо.
Видите ли, во-первых, можно сказать, что нам действительно мешают, а именно, мне известно множество примеров, когда вполне сознательно и целенаправленно в ходе так называемых либеральных реформ уничтожались вполне работоспособное и, более того, очень перспективное направление деятельности. Но главное, конечно, тут не в злом умысле, нам мешает та экономическая теория, которую мы приняли на рубеже 80-х-90-х годов. Не буду перечислять все ее недостатки, опять же, сошлюсь на сборник. Кстати, сборник состоит в основном из статей, опубликованных в бизнес-журнале, то есть интересных как раз для серьезных деловых людей, которым тоже хочется узнать, почему у них не все получается. Так вот, нам мешает именно эта теория. И более того, могу с полной уверенностью сказать, что эта теория изначально разработана таким образом, чтобы всеми способами препятствовать любым полезным делам.
Позиция.
У нас в гостях журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Этот блок у нас более интерактивный, а мы подключаем слушателей в прямой эфир +7 925 101 107 0 и ваши вопросы по этому же номеру в WhatsApp, Viber и Telegram +7 925 101 107 0.
Ну, пока отмечу, что меня изрядно позабавило нынешнее содержимое кресла начальника Генштаба Украины.
Вы имеете в виду, что Россия может наступить отовсюду?
Дело в том, что главное направление удара России по Украине изнутри. Большинство граждан Украины русские, и чем активнее их пытаются превратить в антирусских, тем больше шансов того, что они в конце концов начнут уже напрямую разбираться с теми, кто пытается следовать идее «Украина не Россия».
Я запускаю голосование традиционное для этой программы. Вы согласны с позицией Анатолия Вассермана, его поддерживаете. 280-12-32, этот телефон для вас, 280-12-32. Нет, вы точку зрения журналиста-публициста не разделяете, готовы с ним скорее поспорить. 280-12-33, ваши цифры, 280-12-33. Код 495, звонок бесплатный. Ну и подключаем звонки в прямой эфир. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. Я хотел бы к вашему уважаемому гостю.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Свое уважение, да, и вопрос задать. Вот у нас государство платит все более и более налоги, количество, именно в количественном отношении. Почему они повышают собираемость? Ведь можно же банально, вот у нас самая большая проблема, насколько я понимаю, собираемость НДФЛ. Почему этот НДФЛ вообще не отменить и не ввести его в НДС в меньшем количестве? Все равно собираемость повысится, просто та собираемость повысится, уйдет в серые зоны и т.д.
Ну, такая вот экономическая дискуссия.
Ну, насколько я знаю, сейчас у нас налог с доходов физических лиц составляет сравнительно небольшую часть бюджета. И, соответственно, проблемы с его собираемостью не так сильно влияют на бюджет. В то же время наличие налога на доходы физических лиц — это, так сказать, задел на перспективу. Дело в том, что есть экономическая теория, согласно которой облагать налогом следует только доходы физических лиц и ничего более. И я знаю, что у нас есть немало поборников этой теории. Вот они и сохраняют такой вот задел на случай, если дело дойдет до ее опробования. В любом случае, сейчас собираемость НДФЛ на бюджет не очень влияет, и, наверное, как раз на этом сравнительно безобидном примере отрабатывают методы повышения собираемости всех налогов.
+7 925 101 107 0. Здравствуйте, алло, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я вот именно продолжить предыдущий вопрос, а вот именно по поводу отмены НДС, потому что я, насколько знаю, что НДС — это, в принципе, такая очень неудобная система, которая удобна только государству. А как бы всем участникам рынка, это, в принципе, очень неудобно. Вы не знаете по этому поводу?
Ну, что касается...
Какая-то налога экономика по-русски на, у нас сейчас.
Что касается налога на добавленную стоимость, он действительно легче всего собирается. От него довольно сложно уклониться. Но у него есть один принципиальный недостаток. Этот налог препятствует работе тем сильнее, чем больше производителей завязаны в единую технологическую цепочку. А это значит, что наличие НДС болезненно сказывается именно на высокопроизводительных и высокотехнологичных производствах. Поэтому есть много сторонников полной его отмены. Я, кстати, тоже считаю, что это далеко не лучший из имеющихся у нас налогов, но, к сожалению, это один из тех налогов, которые полностью укладываются в либеральную теорию, и, соответственно, пока экономический блок правительства руководствуется этой теорией, этот налог с нами останется.
Добрый вечер вам, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос,
я
пожалуйста.
Я хотела бы спросить, вот не кажется ли вам, что наш главный враг и то, что нам мешает, это наша неактивность, пассивность и ожидание того, что нам кто-то должен сделать? Простой пример. Вот у нас сейчас нету практически профсоюзов. Если бы у нас были боевитые, активные профсоюзы, они бы никогда не допустили такого перекоса в зарплате, как вот, например, приводили люди. Зарплата нефтяников и их начальство.
Спасибо.
Ну, я с вами в целом согласен. Действительно, у нас общественная активность в среднем очень невелика, намного ниже, чем в других странах с сопоставимым уровнем развития. Боюсь, что это в какой-то мере наследие советских времен, когда люди имели основания для уверенности, что государство о них позаботится, и что государство также само позаботится о развитии общественных организаций. Но вот, к сожалению, нынешнее государство заботится о нас сейчас не намеренно, и надо набираться активности для того, чтобы государство снова стало человекообразным.
У нас продолжается голосование. Вы поддерживаете позицию Анатолия Вассермана. 280-12-32. Звоните по этому телефону. 280-12-32. У вас иная точка зрения, и вы скорее поспорили бы с нашим гостем. 280-12-33. Цифры для вас. 280-12-33. Еще, я думаю, пару вопросов успеем услышать от слушателей. А мы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я не знаю вашего отчества, но я думаю, вы мне поддержите. Вот сегодня у нас большая дата, 75-летие годовщины наступления московских войск под Москвой, Великая битва. Угу. Ни один человек на этом канале не вспомнил об этой дате. Вот я считаю, что капитализм – это ложь, это предательство, это воровство, это паразитирование, это отсутствие человеческой нравственности. Вот с этого надо начинать, понимаете? А остальное все уже вторично.
Ну, вопроса не было.
В оценке капитализма я с вами в целом согласен. Ну а что касается 75-летия начала советского контрнаступления под Москвой, то его сегодня отметили все виденные мною федеральные телеканалы. Ну а здесь так уж получилось, что люди, приходившие сюда сегодня, обсуждали другие темы. Извините, вот как-то не совпало.
Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
Алло.
Как у нас сегодня активна женская аудитория. Представьтесь, пожалуйста, и вопрос, пожалуйста.
Во-первых, так замечательно слушать Анатолия Вассермана, у меня просто бальзам.
У нас мне времени очень мало, пожалуйста, с вопросов начинайте, а позицию свою выражайте в голосовании на телефонные номера. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей Санкт-Петербург.
Да.
Это сам Анатолий. Я так понял, что глобально ваши экономические представления весьма совпадают с позицией КПРФ. Тогда почему вы блокировали со старте пустозвонов, а не от них?
Понятно. Но дело в том, что КПРФ, к сожалению, почти не уделяет внимания анализу причин проблем, возникших в нашей стране и, в конце концов, вызвавших контрреволюцию. А я в своих исследованиях занимаюсь как раз в основном именно этими проблемами. Поэтому с руководством КПРФ мы пока общего языка не нашли.
Время у нас, к сожалению, вышло уже. Подводим итоги голосования. Что получилось? 88% нашей аудитории вас поддерживают и согласны с вашей позицией. Ну, а 12% высказали бы иную точку зрения. Вот такой у нас получился разговор. У нас в гостях был журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман. Спасибо вам большое.
До свидания.